Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Мы с вами читаем сейчас поступательное Евангелие от Матфея, как сказал Виктор. И на той неделе мы с вами читали концовку 23 главы, где Христос оплакивает Иерусалим. Потому что Иерусалим, который и построен, и дан миру для того, чтобы быть центром благословения Божия, утратил свое духовное... даже не преимущество, а просто внутреннее состояние. Утратил настолько, что пришел обещанный Мессия, а не был узнан, и в итоге через несколько дней, считанные дни, он будет убит. И в концовке, когда Христос оплакивал Иерусалим, в концовке 23 главы, он использовал образ птицы, которая своими крыльями собирает птенцов, чтобы защищать их, чтобы согревать их, и это желание Бога в отношении Его детей, в отношении людей. Но и плач Христа заключался в том, что «я хотел бы собрать вас, как птица собирает птенцов, но вы не захотели». И это не только обращено к древнему Израилю, эти слова обращены и к нам тоже. И сейчас мы открываем с вами дальше 24 главу, и здесь Христос говорит более конкретно, что будет дальше. И это неутешительно для Иерусалима первого века, и это неутешительно для нас в 21 веке, но всегда есть надежда, и мы без нее не останемся. В почтение Господу и Слову Его давайте встанем и прочитаем. Много не будем. Первые два стиха из 24 главы. «Когда Иисус выходил из храма, к Нему подошли ученики, которые хотели показать Ему здание храма. Видите все это? – спросил Иисус. – Говорю вам истину. Здесь не останется и камня на камне. Все будет разрушено. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Помолимся. Господи, благослови нас, читая Твои слова, размышлять о Тебе, познавать Твое сердце, Господи, и сближаться с Тобой. Во имя Отца, Сына и Духа Святого молимся Тебе, Господи. Аминь. Присаживайтесь, друзья, пожалуйста. Говоря о разрушении храма, мы сегодня остановимся на трех глобальных мыслях. Во-первых, храм построен для поклонения. Но сам стал объектом поклонения. И первое, отвечая на вопрос, что не так, это первое. Что не так. И мы сегодня поговорим о том, как это влияет на нас сегодня с вами. Во-вторых, Бог покидает храм. Храм, который построен для Него. Храм, который должен быть цитаделью Божьей славы, Божьего присутствия. Но этот храм будет разрушен. Поговорим об этом, как это влияет на нас сегодня. Ну и поговорим немножко об истинном поклонении. Что нам делать? Потому что до тех пор, пока мы живы, ничто не потеряно. До тех пор, пока мы живы, пока мы дышим, пока мы в сознании, Господь дает нам надежду, и Господь дает нам все шансы для того, чтобы соединиться с Ним, и для того, чтобы жить так, как Он это замыслил, а не так, как у нас получается. Ну, с Богом. У кого-то есть бюллетени, у кого-то есть приложение Библия, там везде есть заметки, чтобы вам было легко размышлять. И свои заметки тоже, пожалуйста, делайте. Молодежь знает, что я первый вопрос после «здрасти» всегда спрашиваю: покажи заметки, что тебе сейчас Господь открывает. И очень хорошо не просто молиться Господу, не просто читать Его Слово, а изучать Его Слово. И хорошо делать заметки, вести духовный дневник, чтобы легко было возвращаться к духовным размышлениям, особенно когда жизнь не очень складывается. Ну и когда складывается, тем более. Итак, храм построен для поклонения Богу. Грустные события, потому что через считанные годы, в 70-м году, отвечая на вопрос, а почему я вообще должен верить Иисусу? Ну, потому что где-то в районе 30-го года, 1-го века нашей эры, он сказал про величайшее чудо, которое могло бы стать памятником архитектуры и мировой художественной культуры, про храм в Иерусалиме. Он про него сказал, еще немного, и не останется здесь камня на камне. То есть не просто пролетят вражеские самолеты и уронят что-то на купол. Нет. Уронят что-то на одну из башен. Нет, там не останется камня на камне. И придет Тит со своей армией, которого, хотел сказать, все достали, но так же нельзя с кафедры говорить, который устал подавлять восстание, и восстание подавит окончательно уже. И не просто камня на камне, золото расплавится в огне и стечет в землю. Потом, когда все остынет, солдаты будут бегать и куски этого золота собирать. То есть великий храм, на который они смотрят, то есть они пришли, вот я так примерно, кто со мной ездит на машине, и, допустим, нам нужно вот доехать отсюда до Сухаревской. И я говорю, о, сейчас мы поедем либо по Садовке, там очень красиво, и увидим на Котельнической набережной высоточку, и там еще вода, и все отражается красиво. Либо поедем мимо Кремля, поедем мимо Кремлевской стены, вот в зависимости от маршрута. Смотри, какая красота! Обожаю Москву. А еще, когда кто-нибудь день живет или кто-нибудь день работает, вот обязательно смотри, вот, И ровно это происходит с учениками. Они говорят, учитель, смотри, какая красота, смотри, какой храм. А храм пустой. Ну, в том смысле, что Дух Божий там не нужен. В чем суть храма? В том, чтобы, когда к Израилю придет обещанный Спаситель, Божий Сын, Мессия, чтобы его туда пригласили и его там воцарили. А в итоге Мессия приходит, и никакого царства, и никакого признания. И это первое, с чего мы с вами в своей христианской жизни начинаем, в принципе, рассуждение о нашей жизни. Вот Господь все это сотворил, сотворил красоту. Все, у кого нет аллергии, обожают весну. А все, у кого есть аллергия, ждут, пока весна закончится. Но никто из них не отрицает, что природа прекрасна, что природа удивительна. Но человек научился что? В этой замечательной природе игнорировать то, что она сотворена Богом, и что она славит Творца, славит Господа. Ну и верующие первого века, они тоже за какое-то время уже привыкли. То есть да, мы, читая Ветхий Завет, и мы читали с вами и книгу пророка Неемии, и книгу пророка Ездры. Мы занимались этим много раз летом для того, чтобы читать про то, когда храм разрушен или Иерусалимская стена разрушена, что делают евреи, чтобы это вернуть обратно, чтобы все это перестроить. И отсылки к нашей духовной жизни возникают постоянно. Потому что, ну, конечно, мы живем не для того, чтобы еврейскую историю друг другу напоминать, и не это центр нашей жизни. Центр нашей жизни, центр нашего внимания, как верующих и как ищущих, это «а что же Господь говорит нам во всем этом?» И вот это вот «учитель, полюбуйся, смотри, какая красота!» В этом правильная ДНК. Потому что, когда помните, с чего начинается Божье Слово? С чего начинается Библия? Библия начинается с того, что Бог трудится. Почему трудиться от души – хорошее дело? Потому что это то, каков наш Небесный Отец, Он трудится, и там 7 периодов творения мы видим, 6 дней, 7-й день отдыха, и в конце каждого дня творения Господь смотрит на то, что сделал, и говорит, это хорошо. Доброе слово говорит про то, что сотворил. Это вот когда впахиваешь целую неделю, поставил себе планы, доделал хотя бы половину из того, что запланировал себе за неделю. И благодарственная молитва. Господи, спасибо. Как хорошо, что я потрудился. А когда чью-то работу мы оцениваем, то мы, конечно, можем дать развивающую обратную связь, но очень важно похвалить. Потому что все, что сделано от души, сделано на совесть, требует благодарности. И ученики нормально совершенно говорят: «Господи, смотри, какой храм! Смотри, какой храм мы построили Богу! А Бог в этом храме не нужен! Добро пожаловать в мою духовную жизнь! Смотри, Алексей, какой ты красивый, какой ты талантливый, какой ты добрый! Сколько процентов своей жизни ты поклоняешься Богу и благодаришь Его за это?» Ну, не 100%. И даже не 50%. И в этом проблема. И поэтому у Христа слезы на глазах. Хочет он, чтобы так было? Нет. Будет ли он работать с людьми, которые вот все это творят? Да. Христос не отворачивается от своего ребенка. Как бы сильно ребенок не косячил здесь и сейчас, Господь всегда смотрит на нас любящими глазами до тех пор, пока мы живы. В книге пророка Исаии мы читаем: «Так говорит Господь: небеса – престол мой, и земля – подножие для ног моих. Какой вы можете построить мне дом? Где может быть место отдыха для меня? Все это сотворено моей рукой, и так все это появилось, возвещает Господь. Вот кем я дорожу, тем, кто кроток и сокрушен духом, и трепещет перед Словом Моим». Здорово радоваться Божьему творению. Здорово радоваться, что Господь дал нам разного рода инструменты, из которых мы можем строить разного рода постройки. И вообще Господь дал нам разные таланты для того, чтобы мы делали разное. Вот только проходит красной нитью водораздел между тем, что я живу и наслаждаюсь собой, и я живу и благодарю Бога за те таланты, которые Он мне дал, и я не просто работаю, я не просто там руковожу или подчиняюсь, а я служу Богу и благодарю Его за все, что я делаю. И, соответственно, когда я прихожу в храм, ну вот в церковь мы сейчас приходим, да, и в зависимости от того, в какой части зала ты, для тебя может музыка по-разному звучать. Или в зависимости от того, сколько лет подряд ты ходишь в церковь, ты какие-то песни знаешь, а какие-то песни не знаешь. И, ну, вы же хорошо меня понимаете, да, когда приходишь, и что-то некомфортно. Или, например, подходишь, платишь за то, чтобы кофеек был хороший, а он вкуснее в 3 раза, чем те деньги, которые ты заплатил. Вот всегда бы так было, да? Или, как некоторые звезды говорят, всегда, когда меня на публике угощают кофе, он всегда отвратительный. Ну, то есть мне всегда есть на что отвлечься, мне всегда есть по поводу чего поныть. Мне всегда есть я прекрасный и моя замечательная жизнь или моя отвратительная жизнь, на которую я не просто отвлекаюсь, а которой я живу, и мне больше ничего не интересно. Это Виктору я говорил, почему... Когда мы встречаемся где-нибудь в кафе и хочется помолиться, можно смело молиться, можно даже глаза закрывать, можно даже молиться вслух. Почему? Да потому что людям плевать. Люди заняты собой. И, ну, классно же, когда мы можем смотреть, читать чужие истории, смотреть на чужих людей, которым Господь говорит: ребята, вы утратили свое предназначение, вы забыли мое имя, вы забыли мою суть. Но Он это говорит не для того, чтобы их загнобить. Он говорит для того, чтобы напомнить им про суть своей любви. «Я сотворил тебя, дитя мое, чтобы любить. Я сотворил тебя для того, чтобы ты жил, ты жила в любви». Обожаю церковь за то, что она каждый день повторяет это. Потому что у человека, который отвлекся и потерялся, у него есть возможность услышать это напоминание. Господь тебя любит, что бы ты ни натворил, что бы ты ни натворила в своей жизни. Если ты приходишь, а мы стараемся это делать сразу после песни первой, если ты приходишь и говоришь: Господи, прости меня вот за это, и за это, помоги мне исправиться, прими меня. Мы знаем, что Господь прощает нас. потому что Христос весь стыд и весь позор и все наказание уже принял на себя на кресте. И главное заблуждение первого века – это поклоняться и восхищаться, поклоняться храму и восхищаться храму. Поклоняться тому, что сделано человеческими руками, результату человеческого труда. Вместо поклонения тому, кто изначально и рекомендовал построить храм. Ну и вот большой вопрос. Чему я поклоняюсь в своей жизни? А теперь уже не про чужих людей, теперь загляните вглубь своего богатого внутреннего мира и проанализируйте свою жизнь. Вот если посмотреть на ваш календарь, если открыть ваши все средства коммуникации, начиная с соцсетями, продолжая национальным мессенджером Максом и заканчивая всеми остальными способами, которыми вы коммуницируете, сколько там будет Бога? И на этот вопрос вам надо ответить себе. Чему я поклоняюсь? Если вы в нашем собрании в гостях, чувствуйте себя спокойно, потому что мир не делится на грешников и святых. Мир – это дети Божьи, которые либо тянутся к Богу, либо не тянутся. И если вы тянетесь, благослови Господь, вы будете найдены. Я легко вам могу это обещать, потому что Слово Божие говорит, что Господь ищет наших сердец, Он ищет общение с нами от нашего рождения. И Он по именам нас знал еще до того, как мы родились. Я заметил, вот цикл есть определенный в человеческом обществе. И когда Бог одухотворяет, а человек обездушивает. И вот очень хорошо подумать, а где я в этой части цикла? Это как у Ильи Сигаловича, сооснователя Яндекса. Прогресс не остановить, ничего работать не будет. Но прогресс не остановить. Но ничего работать не будет. Прогресс не остановить. Виктор все равно уронит телефон громко. И вот теперь вопрос к нам. То есть Господь одухотворяет. С чего начался человек? С того, что Господь его слепил и вдохнул в него жизнь. Чем продолжился человек? Человек при первой же возможности повернулся к Богу спиной. Но Господь никуда не делся. Господь не отвернулся от ребеночка, Он продолжил с ним говорить. Окей, хорошо, ты довел состояние до того, что тебя пришлось выгнать из Эдемского сада. Окей, ну живи, возделывай землю, я буду с тобой, я твой Господь, я благословлю тебя. Главное, возвращайся ко мне, чтобы я напитывал тебя смыслом. И вот сейчас давайте я помолчу несколько секунд, и мы с вами все вместе подумаем. А давай цикл этот выведем там, да, оп. Сколько есть сфер моей жизни? Это моя личная жизнь, мое духовное исследование, поиски, моя работа, моя дружба, потом всякие сервисные моменты, там кто-то пешеход, кто-то водитель, у кого-то есть дача, у кого-то нет дачи, у кого-то есть подчиненные, у кого-то нет подчиненных. Вот очень большой вопрос и очень большое размышление и рассуждение для нас с вами. В какой части цикла нахожусь я в каждой из своих сфер жизни? И нет, мне не нужно отказываться от науки, мне не нужно отказываться от дружбы, мне не нужно отказываться от семьи, ни в коем случае. Мне не нужно отказываться от творчества, мне не нужно отказываться от мировой художественной культуры, от кинематографа, от музыки. Нет, мне не нужно отказываться. Но самый главный вопрос – это что Господь одухотворяет в моей жизни, а где я имею тенденцию отворачиваться от Него и обездушивать? Господь же прямо указывает на то, что во всех сферах моей жизни Он хочет быть участником. И пока нет еще ни одного человека, которому Господь испортил судьбу. Скорее, статистика, она в другую сторону крутится, и очень грустно. Но вот чтобы избежать разрушения, мы же говорим сегодня про храм, про то, что построено, чтобы быть Божьей, чтобы быть цитаделью Божьей славы, но Бога там не ждут, поэтому придется разрушить. Причем люди просто придут и разрушат. А Господь позволит это. Почему? Да потому что нет в этом никакого смысла. Захотите построить еще один храм, чтобы правда там Богу поклоняться? Окей, двигайтесь. Двигайтесь, двигайтесь, друзья. Божья слава, Божий мир, Божья любовь, Божий покой наполняют нас, когда во все сферы своей жизни мы Бога пускаем. Даже если у тебя неверующий ухажер или неверующая подружка, которые как бы намекают тебе на то, что, ну, ценность, она не совсем там, ценность, она здесь. Или тебе предложили какую-нибудь коррупционную схему, да, вот, ну, заработать пару лишних рублей. И ты думаешь, Господи, ну, это же просто, ну, ну, есть разные схемы налогообложения. Есть, ну, а что вот, ну, ну, почему нельзя бить сотрудников? А что детей мы перестали наказывать? А что, типа, женам нельзя бить мужей? А что это, ну, почему? И вот у нас могут быть серые зоны, много, в которые Бога пускать, ну, просто не хочется. Потому что тогда придется от чего-то отказаться. Сам Христос буквально вот двумя главами раньше, в 21 главе Евангелия от Матфея об этом говорится, и уже во второй главе Евангелия от Иоанна Христос приходит в храм, приходит как тот, кому должны здесь поклоняться. Смотрит, а там что? А там бизнес, там одни люди помогают другим. Что он сделал? Вот в Евангелии от Иоанна, если читать, я прочитаю вам целиком историю с 15 по 22 стихи. «Сделав из веревок плеть, он выгнал из храма всех торговцев, а также овец и волов. Он рассыпал монеты, менял и опрокинул им столы. Уберите это отсюда, — говорил он продавцам голубей». Продавцам голубей, которые приготовили это для тех, кто пришел издалека, и их голуби умерли, и им нужно кого-то вот что-то принести в жертву, поэтому за 17, значит, их с 10, они должны это купить. «Уберите это отсюда. Как вы смеете превращать дом моего отца в базар?» Его ученики вспомнили записанное в Писании: «Ревность о доме моем снедает меня». Тогда иудеи спросили у него: «Каким знамением ты можешь доказать, что ты имеешь право это делать?» Серия: «Кто ты такой, чтобы корректировать наше богословие? Это же наше богословие». Иисус ответил: «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня восстановлю его». Иудеи ответили: «Этот храм строился 46 лет, а ты собираешься восстановить его в 3 дня? Но Иисус имел в виду не здание храма, а свое тело. После того, как Иисус воскрес из мертвых, ученики вспомнили его слова и поверили Писанию и словам Иисуса». И в 21 главе Евангелия от Матфея, в 13 стихе: «Дом мой будет назван домом молитвы, а вы превращаете его в разбойничье логово». Что произошло? Человек увидел возможность и сделал к ней шаг. И просто сделал этот шаг вместо. Как вы это переведете, я не знаю. У нас просто друзья здесь англоговорящие, мы помогаем. Это москвич, вот как устроен человек в Москве. Этот человек видит возможность и делает в ней шаг. Вот мы с Виктором так ездим за рулем. Молимся, чтобы Господь хранил нас. Видишь возможность — едешь. Видишь возможность открыть бизнес — может быть, не лучшее время, но открываешь. Телефоны сейчас очень дорого стоят, держите их крепко, друзья. И тоже вот, ну, есть люди в нужде, давайте им поможем. Видим возможность. Да, только эту возможность, этой возможностью мы пользуемся не с Божьей помощью, а ради себя. Поэтому Христос, когда приходит, смотрит на храм, и первое, что он видит, это бизнес. Хотя первое, что он должен увидеть, это Божью славу. А теперь давайте вернемся к нашей жизни. Вот когда я смотрю на себя в зеркало, что я там вижу? Я вижу последствия того, как я повздорил вчера с товарищем, и он тоже в этот момент смотрит на свое лицо, и мы оба немножко утратили геометрию. Когда я смотрю на свою жизнь, вот на разные сферы своей жизни, я когда называю разные сферы, ну вот каждого должно кольнуть по-своему, потому что у кого-то не ладится личная жизнь, у кого-то не ладится, на работу не можешь устроиться, у кого-то, те, кто пытаются нанять сейчас людей, они вообще погибают. И вот куда бы я ни назвал, кого-то обязательно должно кольнуть. Потому что сфер жизни, которые разрушаются у нас на глазах, их очень много. А история вот эта, она нам дана для того, чтобы мы вернулись к истинному смыслу. И Христос, получается, покидает храм. Христос выходит из храма. И в прошлый раз мы читали этот стих, 23 глава, 38 стих. «Теперь ваш дом остается вам пустым. Если я здесь не нужен, я пойду». Господь не позволяет абьюзивных отношений вместе с собой. Он не позволяет нам вовлекать себя в кривые мотивации. Господи, мы тут сейчас... Подожди, нам нужно 100 лет греха, а потом мы вернемся к тебе, честное слово. Вот 100 лет, подожди, пожалуйста, Господь. Говорит, нет. Нет. Если вы хотите сами, ну окей, good luck, но нет. Good luck можно не переводить. Понимаете, что вот эти слова «теперь дом ваш будет пуст», их произносит Мессия, который обещан народу. Мессия, ради которого построен этот храм. Мессия, который вот-вот будет смешан с грязью, будет уничтожен, умрет самой позорной смертью. За любовь, да? Не те ценности принес учитель, поэтому будет уничтожен. Но будет уничтожен, потому что у нас, у каждого есть вот не те ценности. И для того, чтобы мы могли однажды прийти и сказать, Господи, прости, за все эти кривые мотивации и ценности он должен погибнуть на кресте. И вот Христос предсказывает разрушение всего. Вообще этими стихами начинается долгая эсхатологическая речь. Мы будем дальше ее изучать с вами. Там много истории, много богословия, много грустного, но финал всегда открытый, потому что Христос это все произносит с любовью. Но в данной конкретной ситуации Христос как бы стряхивает пыль с сандалий. Вот как он говорил своим ученикам, если в городе вас не приняли, отряхните пыль, идите в следующий город. И Христос здесь как будто бы снимает шляпу, умывает руки, не знаю, отряхивает пыль. Говорит, ребята, я старался. Я все вам дал для того, чтобы Божья слава здесь обитала. Но нет. И вот большой один вопрос. Чем я горжусь? Вот древний Израиль гордился храмом. Гости приезжали посмотреть на него. У нас тоже есть архитектурные ансамбли, ради которых люди платят бешеные деньги, чтобы по России погулять. Толпы туристов в Москве, толпы туристов в Петербурге, марафон в Казани и так далее, и так далее. У нас есть на что полюбоваться. Но все, на что мы рассчитываем. У нас с Ильей работа. Все, на что мы рассчитываем. Все, чем мы гордимся без Господа, это все ждет разрушения. Сначала опустошение, потом разрушение. Все, чем гордится человек, на чем стоит, кроме Господа, ждет одно большое разрушение. И это напоминание нам не для того, чтобы мы испугались, не для того, чтобы мы начали вот от страха просить прощения, а для того, чтобы мы открыли свое сердце Богу и поразмышляли, а вот за что я такое сейчас, вот что Бога не славит, держусь, и почему оно такое ценное? Это первый вопрос. И второй, вот все, чем вы сейчас гордитесь, что не Божье, будет разрушено. Вы готовы к этому? Я нет. Мне не нравится про это говорить. Но я вынужден. Я вынужден. И что касается воскресного богослужения, что касается молитвы посреди недели, что касается моей жизни, когда меня никто не видит. Вот есть форма, а есть содержание. И если я начинаю с формы, то очень тяжело туда содержание иногда запихнуть, потому что моя форма всегда будет грешной. Очень редко мы с музыкантами встречаемся, и вот с придыханием включаем друг другу христианскую музыку. Потому что, как сказал один проповедник 100 лет назад, у дьявола всегда самые клевые мелодии. Ну, то есть большое количество музыкантов из Великобритании написали большое количество хитов в разные годы. И мы любуемся этим, потому что это мировая художественная культура. И если мы оставим свое любование только там, то эта часть жизни, она будет разрушена, она приведет нас к разочарованию. Почему? Ну, то есть она не приведет нас к счастью, она не даст нам мира Божьего. Да, мы можем вдохновляться стилистическими какими-то движениями, но песня, которая не обращена к Богу и не славит Его, не принесет славы в нашу жизнь никакой. Песня, которая не говорит о мире Божьем, не даст мне ни капли мира в сердце. А это именно то, в чем я нуждаюсь. Особенно, когда остаюсь один расстроенный и преданный этим миром, который состоит из греха на 2/3. Я гуманитарий, поэтому 2/3 – это не точное число. Но если мы говорим об истинном поколении, то истинное поклонение во Христе. В послании к Колоссянам читаем: «Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота, и чтобы через Него примирить с собой все, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле». Храм красивый, да, но не храм – центр вселенной. Смотри, какой мы храм построили. Молодцы, смотри, какому Богу мы поклоняемся. Смотри, какой у нас Папа на небе. Смотри, какой у нас Спаситель. Смотри, как отношение, как близость с Духом Святым дает умиротворение, дает успокоение, возвращает нас к истине. И вот люди, которые восхищаются Богом, они выглядят плохо. Почему? Потому что они не выглядят естественно для этого мира. Ну, у вас же у всех есть хотя бы один такой друг. Ой, Господь такой прекрасный, он так меня вдохновляет. Ну, потому что это не то, как я привык воспринимать людей. Человек должен быть успешным, должен быть уверенным в себе, он должен быть машиной. Титаны не сдаются. А что это? Вот это вот Господь тебе... А, да, вот именно те, у которых Господь коснулся их сердца. Именно эти люди, правда, счастливы. И вот в Москве в 26-м году есть ценности, которые хочет проецировать, что хочет мир, чтобы я проецировал на себя. И вот как надо вести себя при трудоустройстве? Совершенно не так, как надо вести себя при Господе. И вот эта биполярка, она уже осознана нами. Мы понимаем, что пред Богом мы одни, а в этом мире мы другие. А какой я настоящий? И хорошо, когда я в мире в этом просто играю роль. Просто играю роль.
Я успешный, я уверенный в себе, я эксперт. Я могу научить вас вот этому, 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 этому. И стоит это вот столько-то.
Ну, вы же хотите, чтобы я с уверенным лицом говорил? Вот я говорю. Но настоящий я пред Господом, когда я нуждаюсь в Нем, когда мир Его течет посреди разрухи, посреди предательства, посреди ненависти. По отношению ко мне, моей по отношению к моим близким, к моим дальним. Элементарно, вот охранник тебя не выпускает с какой-то железкой из офиса, тебе надо писать какие-то объяснительные. Что ты думаешь в этот момент про охранника? Как ты хорошо выполняешь свои обязанности? Ну нет, конечно. Мое сердце полно зла. И вот не здесь точка ставится. Поэтому мне так нужен Господь, поэтому мне нужно к Нему бежать. И вот уже, когда Он наполнит мой храм, вот этот храм, маленький, переедавший всю свою жизнь храм, но когда Господь наполнит его, то уже как-то и не стыдно жить. потому что мир Божий здесь, потому что поклонение в моей жизни есть, и Господь — центр вселенной. В Деянии апостолов читаем: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, является Господом неба и земли». Он живет не в храмах, построенных руками людей, и не нуждается в том, чтобы люди служили ему своими руками, как будто ему чего-то не хватает. Ведь он сам дает всем людям жизнь, дыхание и все остальное. Эти слова не обесценивают построенный храм. Эти слова обесценивают стиль жизни, в котором храмом мы любуемся, а про Бога мы забыли. Окей, ладно, пусть будет не храм, пусть будет церковь. Я хожу, меня когда спрашивают, а в какую церковь ходишь? Я говорю, это очень интересное, небольшое, но очень благочестивое сообщество, в котором люди учатся поклоняться Богу. И как только для меня эти слова про Московскую библейскую церковь или про наше сообщество, про наше содружество, про нашу ассоциацию станут для меня более искренними и более громкими в моем сердце, чем какое у меня Господь, грош цена моей религиозности. Ты такой же фанатик, как и все остальные, Алексей Владимирович. Христос говорит: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос умрет, воскреснет и покажет людям истинное поклонение, покажет людям истинный храм, потому что Христос – центр поклонения. И ко Христу, когда я иду, не в храм, а ко Христу, когда я иду, в нем я могу получить прощение, в нем я могу получить напоминание о том, как я любим. И силы для того, чтобы любить дальше людей, которые меня ненавидят. Или которые в мелочах забывают, о чем я их попросил. А Господь любит нас всех. Мы же все забываем постоянно, о чем Он нас попросил в мелочах, да и в крупных вещах. Его любовь такова. И для меня счастье встречаться каждое воскресенье, напоминать друг другу о том, как мы любимы. Просто надо помнить, что Господь – это не золотистый ретривер, которого можно сколько угодно мять, ломать ему лапы, чесать его, где ему не нравится, потому что он полон любви. Нет. А Господь время от времени в своем слове говорит: забыли, кому поклоняетесь? Будет разрушено. И плачет в этот момент. Господь, говоря о наказании, всегда говорит об этом со слезами на глазах. Его гнев – это не гнев человека. Это скорее то, что нам не до конца понятно. Что Христос говорит об Иерусалиме, говорит о храме со слезами на глазах, для нас очень большой урок. И один большой вопрос ко всем, прежде чем перейдем к применению и помолимся. Чем я любуюсь и горжусь вместо Христа в своей жизни? Чем? Что для меня центральная ценность в моей жизни? Что мне нужно принести к Богу и сказать: Господи, прости, что это важнее Тебя в моей жизни? Это даже если я не понимаю пока, кто такой Господь. Это путь истинного поклонения. И настоящее покаяние, слышь, слово «покаяние» с разных сторон. И истинное покаяние – это когда: Господи, я осознаю, что это для меня важнее, чем Ты. Помоги мне это, сюда впишите то, что вас беспокоит, посвятить Тебе. Помоги мне увидеть мою жизнь в Твоих объятиях. Благослови вас, Господь, друзья. Это лучшие рассуждения, лучшие размышления. Они не очень комфортные, иногда неприятно смотреть на себя со стороны или изнутри. Но это важно, и без этого мы не можем делать следующий шаг. Потому что если мне хочется отвернуться от Божьей ценности, то тогда издалека звучит риторический вопрос: ты это называешь жизнью? Когда ты сотворен Богом, Господь с открытыми, с распростертыми объятиями, с креста, говорит: иди ко мне, я тебя обниму, поставлю на ноги, дам тебе мир в сердце, дам тебе любовь. Чем ты сейчас занимаешься? Брось, иди сюда, здесь жизнь.
И нет, тебе не надо выбрасывать твои игрушки. Мы все их починим вместе с тобой. Всю твою жизнь мы починим. Это новейший перевод Слова Божия. Теперь, переходя к применению. Есть среди нас какое-то количество людей, которые только начинают свой путь в Господе. И могу только предложить позаботиться о своей душе. Послушайте эти слова, рассмотрите в Боге центр Вселенной. Центр Вселенной, который еще и является главным источником любви. Вот и услышьте это приглашение Христа, который приглашает к истинной близости. К истинной близости. Потому что дороже близости с Господом нет ничего. И именно она делает нас самодостаточными, когда сам Господь обнимает нас. И так было задумано Богом от начала, чтобы мы жили в Его славе, чтобы мы купались в Его славе, чтобы мы жили в Его любви, чтобы Он давал нам прощение. Ну и поставьте молитву и размышления на первое место в своей жизни. Проведите эксперимент. Начните обращаться к Богу и дальше последите за своей жизнью, как она начнет меняться. И лучшее, что может сделать человек, это пригласить Христа в свою жизнь. Где бы человек с точки зрения организованной религии потом ни был. Христос не привязан к храму, Христос не привязан к церкви. Христос – это тот, кому нам нужно привязаться. Пусть Господь своими ценностями наполняет все сферы вашей жизни. Ну а верующим это напоминание, предостережение не заигрываться, не отвлекаться слишком. Да, я молюсь Богу постоянно, каждый день. Великолепно. Классно. Если с Бога начинается каждое мое действие, если мы правда все начинаем с молитвы, если правда мы все наполняем молитвой, то об этих причинно-следственных связях духовного мира нам здорово помнить самим. Если они нарушаются, то эти связи через покаяние мы приносим Богу и просим менять наши жизни. Ну и это ровно то, о чем нужно рассказывать. Потому что у нас десятки, сотни, у кого-то тысячи людей, до которых можно достучаться, чтобы сказать им о том, что у них папа есть на небе, и он не такой, как наши земные отцы, которые либо ему давно наплевать, он отвернулся и ушел, либо он ждет, чтобы наказать. О нет. Бог не ждет, чтобы наказать, а Бог ждет, чтобы простить. Бог ждет, чтобы изменить сердце, чтобы вернуть нас к тому образу, в который Он нас сотворил. И Он это делает. И в жизнях некоторых верующих мы это видим. И это праздник, потому что мы верим в живого Бога, который наши жизни хочет исправлять. И никуда не отворачивается, никуда от нас не уходит. Давайте помолимся, склоним голову. Благодарю Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя вместе за то, что Ты указываешь нам на наши жизни, указываешь нам на наши сердца и указываешь нам на то, как живут наши города и наши страны. Помоги нам, Господь, избежать разрушения в своей жизни. Помоги нам избежать запустения. Помоги нам жить так, чтобы Ты никогда не сказал: «Ухожу из этого дома». Помоги нам призывать Твое имя. Помоги нам наполняться Твоим словом. Жить для Тебя, жить с Тобой. И через это исцеляй нас, исцеляй наших ближних, исцеляй наши дома, исцеляй наши города, исцеляй нас, Господи. Во имя Христа молимся Тебе. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblейскаяцеркавь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.